Кардиган, само собой, был мне велик. Даже с закатанными рукавами я выглядела мешковатой обезьяной, собирающей бананы. Но, как по мне, зимой хорошо греющая шерсть бьет ледяную моду одной левой. Я всегда помнила о том, что не надо просить одежду на Рождество, если ты наверняка так и так ее получишь. Зачем тратить желание? В прошлом году я попросила Деда Мороза подарить мне кое-какие очень нужные лабораторные изделия из стекла и даже потрудилась составить по пунктам список мензурок, реторты и мерных стаканов, аккуратно спрятав его под подушкой. И слава богу, он их принес. Примечание. Дед Мороз в авторском варианте «Father Christmas». Конец примечания. Фили и Даффи не верят Деду Морозу, и, полагаю, именно поэтому он всегда приносит им такие никчемные подарки. В основном душистое мыло, халаты и тапочки, с виду и на ощупь как будто скроенные из турецкого ковра. «Дед Мороз», — неустанно повторяли они, — «для детей». Это не более чем жестокая мистификация, сочиненная родителями, которые хотят сделать подарки противным отпрыскам, не прикасаясь к ним, утверждала Даффи в прошлом году. Это миф, поверь мне. Я, в конце концов, старше тебя и знаю. Поверила ли я ей? Не знаю. Оставшись одна и поразмыслив об этом без слез, я приложила все свои незаурядные дедуктивные способности к решению этого вопроса и пришла к выводу, что мои сестры лгут. Кто-то, в конце концов, принес ведь мензурки. Не так ли? Есть только несколько возможных кандидатур. Отец, полковник Хэвилен де Люс, беден, поэтому отпадает. Моя мать Харри тоже, она погибла в горах, когда я была еще совсем маленькой. Доггер, правая рука отца, просто не обладает достаточными умственными, физическими и денежными ресурсами, чтобы тайком, в ночи, притаскивать роскошные дары в продуваемую ветрами сельскую усадьбу. Доггер был военнопленным на Дальнем Востоке и пережил такое, что его разум остался связанным с теми ужасами невидимой эластичной пуповиной. Пуповиной, за которую порою дергал жестокий рок, причем обычно в самый неподходящий момент. «Ему приходилось есть крыс», — рассказывала мне на кухне миссис Мюллетт, широко распахнув глаза. «Крыс! Подумать только! Им приходилось их жарить». Поскольку все домочадцы были по той или иной причине дисквалифицированы, в роли дарителя оставался только Дед Мороз. Он снова придет меньше, чем через неделю, и дабы утрясти сей вопрос навеки вечные, я давным-давно составила план, как поймать его в ловушку. Научным путем. Птичий клей, как скажет вам любой практикующий химик, можно легко получить путем вываривания коры падуба в течение 8-9 часов, затем двухнедельного выдерживания под камнем, и потом, после выкапывания, промывания, растирания в проточной воде и последующего ферментирования. Это вещество столетиями использовали продавцы певчих птиц, размазывая его по ветвям деревьев, чтобы поймать птиц, которых они потом продавали на улицах города. Великий сэр Фрэнсис Галтон написал метод получения птичьего клея в своей книге «Искусство путешествовать» или «Хитрости и уловки, доступные в диких странах». Экземпляр с автографом я обнаружила среди стопки густо исчерканных его работ в библиотеке дядюшки Тара. Я скрупулезно соблюла все инструкции сэра Фрэнсиса, приволокла домой охапки веток падубы из леса Джиббет, на бунзеновской горелке в лаборатории прокипятила их обломки в казане, которые одолжила без ее ведома у миссис Мюллетт. В финальных стадиях я применила парочку собственных химических ухищрений, чтобы придать растертой резине намного больше липкости, чем предполагал оригинальный рецепт. Теперь, 6 месяцев спустя, мое зелье стало достаточно мощным, чтобы на месте остановить габонскую гориллу. И у Деда Мороза, если он существует, не оставалось ни шанса. И если веселый дедушка не носит при себе бутылочку серного эфира C2H5O, чтобы растворить птичий клей, он приклеится к каминной трубе навечно. Или до тех пор, пока я не решу его освободить. Блестящий план. Интересно, почему никто раньше не подумал об этом? Выглянув из-за занавесок, я увидела, что всю ночь шел снег. Ведомые северным ветром, белые хлопья безумно крутились в свете кухонного окна этажом ниже. Кто на ногах в такое время? Для миссис Мюллетт слишком рано, она еще не могла прийти из Бишоп Плейса. И потом я вспомнила. Сегодня ведь должны приехать незваные гости из Лондона. Как я могла забыть? Прошло больше месяца с того дня, 11 ноября, того серого и тоскливого осеннего дня, когда все в Бишоп-Плейсе безмолвно оплакивают погибших в войнах, когда отец собрал нас в гостиной и объявил мрачные новости. «Боюсь, я должен сказать вам, что случилось неизбежное», — наконец произнес он, отвернувшись от окна, в которое он до этого угрюмо смотрел минут 15. «Нет необходимости напоминать о наших прискорбных финансовых обстоятельствах». Он сказал это, забыв о том, что напоминает нам ежедневно, иногда дважды в день, об истощающихся резервах. Букшоу принадлежал Харриет, и когда она погибла, не оставив завещания, кто в конце концов мог представить, что человек настолько полной жизни, как она, найдет свой конец на горе в далеком Тибете, начались трудности. Вот уже 10 лет отец обменивается учтивыми «па» — танца смерти, как он это называет, с серыми людьми из Министерства налогов Ее Величества. Тем не менее, невзирая на растущую кипу счетов на столике в вестибюле, и несмотря на учащающиеся телефонные звонки с требованиями от хриплоголосых людей из Лондона, отец кое-как умудрялся сводить концы с концами. Как-то раз, из-за его фобии по отношению к инструменту, как он именовал телефон, я сама ответила на один такой звонок, и это оказалось довольно забавно, потому что я притворилась, что не говорю по-английски. Когда телефон снова зазвонил через минуту, я схватила трубку и начала елозить пальцем по трубке. «Алло!» — кричала я. «Алло, алло! Извините, не слышу вас. Ужасная связь. Перезвоните позже». В третий раз я сняла трубку и плюнула в микрофон, который сразу же затрещал.
«Пожар!»
— произнесла я слабым монотонным голосом. «Дом в огне! Стены и пол! Боюсь, я должна положить трубку, простите. Но пожарники разбивают окна». Сборщик налогов больше не перезванивал. «Мои встречи в комитете по земельным делам, — продолжал отец, — ни к чему не привели. Все кончено». «Но тетушка Фелисити, — запротестовала Даффи, — наверняка тетушка Фелисити...» «Ваша тетушка Фелисити не имеет ни средств, ни намерения облегчить ситуацию. Боюсь, она приезжает на Рождество», — перебила Даффи. «Можно спросить у нее, когда она будет тут?»
«Нет», — печально ответил отец, покачивая головой. «Все способы оказались неудачными. Танец кончен. В результате я был вынужден отдать Букшоу».
У меня перехватило дыхание. Фели подалась вперед, нахмурив брови. Она грызла ноготь, неслыханная вещь для такой тщеславной штучки. Даффи смотрела из-под полуопущенных век, непроницаемая, как всегда.